Везде одна и та же проблема. И вот когда я говорил о методике работы школы, то для людей, которые сидели в зале, было странным откровением вообще, что оглашение нужно проходить хотя бы самостоятельно, даже если нас не оглашают официально в храме, и нет таких курсов, таких занятий, не то чтобы оглашают там полчаса, час, полтора, два, три, не в этом совершенно дело. И это не дает вообще никакого толку, никакого результата, если сказать честно. Вот у нас в приходе, когда начались эти занятия, огласительные беседы, то также примерно впервые и было построено дело. Около 2-3 часов оглашали людей, потом их священник крестил, потом они уходили в неизвестном направлении навсегда. Некоторых потом привозили отпевать, кто уже был постарше, ну а некоторые просто продолжали жить своей вот той же жизнью, в которой жили. Вот так. И вот задумавшись над этой проблемой и стали искать вариант, а как же все-таки сделать так, чтобы после крещения люди оставались? Вот эта задача, я думаю, она должна стоять перед любым священником, не перед нами с вами, мирянами, это не наша с вами проблема. Мы, конечно, тоже можем волноваться о том, что народу маловато в храме, в приходе маловато народу. Вот нынче, например, опубликовали статистические данные о том, сколько посетило людей храмы в праздник Рождества Христова. Обычно говорили, что великие праздники у нас посещает 7-8% людей храмы. Вот. И все как-то держались этой цифры, не проверяя ее, не исследуя ее. Ну, как сравнишь, как проверишь? В большом городе, где там миллион народу живет, и сколько там храмов неизвестно, сколько в сумме народу собралось, только в епархии эти цифры были, еще в МВД. Значит, это возложили эту функцию на МВД, чтобы считать народ, который ходит в большие праздники в храм. Там сейчас у нас, по крайней мере, бригада стоит, они осуществляют охрану одновременно и одновременно, видимо, ведут подсчет. И вот нынче опубликовали вообще страшные цифры, в которых даже не 1%, а 0,5%. 0,5% посетили храмы, все храмы нашей Русской Православной Церкви в праздник Рождества Христова, всего 0,5%. Или в МВД приказ пришел говорить правду, или что-то с народом случилось. То есть резкое падение как-то интереса в народе к вере, к церкви, к ощущению своей обязанности вообще хотя бы там несколько раз в год посещать храмы, это что-то невероятное вообще. Вот либо здесь еще какая-то провокация есть, либо это действительно так. Вот у меня нет сомнений. Я сам давно уже сомневался в 7-8%, потому что если посмотреть вот на наш микрорайон, где у нас находится храм, у нас неподалеку еще, кажется, 2 храма. То есть у нас всего 3 храма в нашем микрорайоне. Вот, и микрорайон... Нет, он... Ну да, да, это микрорайон. Там, значит, находится где-то примерно 100-120 тысяч населения вот в этом микрорайоне. И вот в эти храмы в воскресный день приходит менее 1% людей. Традиционно в воскресный день, если каждое воскресенье посмотреть. Это при том, что в нашем храме избыток людей. Люди не входят в храм, и поэтому священники вынуждены служить 2 литургии в воскресный день, чтобы не было толкучки, не было толкотней. И вот когда 2 литургии, тогда народ вмещается. Но это же в нашем храме такое особенное явление. Это нестандартно для церкви. В соседних храмах 1 литургии хватает, и свободные места там есть. Хотя храмы маленькие. Вот это в нашем храме от 500 до 700 человек в воскресенье посещают храм. Причащается взрослых, наверное, человек 300, детей, человек, наверное, 100, детишек 150 или ну, примерно так. То есть вот такая примерно статистика по нашему храму. И то 1% нет. То есть тысячи в сумме не набирается, а микрорайон 120 тысяч. Вот. Если бы не было такой активности в нашем храме, то это была бы вообще ничтожно малая цифра. Так примерно обстоят дела в других районах города нашего. Я думаю, что принципиально не отличается один город от другого. Не может быть, чтобы в нашем городе люди были более, скажем, какие-то безразличные к вере, инфантильные, а в других городах более активные. Потому что мы проехали уже около 30 городов, посетили в России, в ближнем зарубежье, и обстановка везде одинакова. Везде хнычут, плачут, стонут, брошенные, брошенные. И вот с чего я начал. Позавчера пытались говорить о методике работы школы покаяния, и я пытался сказать, в чем же смысл обучения народа, почему надо учить народ, почему это так важно. Вот, и непонятно же. Ну, можно, конечно, сказать, что меня не учили, я не знаю. То есть мне бы хотелось, может быть, но я, в общем, могу и сам что-то брать, читать, слушать. Вот, оказывается, не все так просто. В зависимости от того, как человека обучали, на чем делали акценты, какую информацию ему дали при этом оглашении, вот так это может войти в человека, в ум человека, сломать там, взломать вот эти неправильные кривые понятия, которые основаны на ересях, на лжеверии, и внедрить туда правильное понятие веры. Если влить человеку эту жизнь, истину, влить в ум человеку, то она начинает там... Жить, она начинает возбуждать в человеке жизнь, новую жизнь, по новым понятиям. Это странное явление. Кто не видел этого процесса, тот не понимает, что я сейчас пытаюсь сказать. Но кто видел своими глазами, как человек воспринимает знания истины, как меняется его состояние, его глаза, его ум, как он, выйдя после этого из храма, думает о другом, реагирует по-другому, поступает по-другому, желает другого. Он задумывается над тем, зачем он живет здесь. У него появляется пища для размышлений. Знаете, элементарный вопрос, который приходится задавать людям вот так, навскидку. А вы верите, что Бог – творец? Человек, ходящий в храм, уже не один год, исповедавшийся не раз, причащавшийся не раз, как-то хотя бы формально соблюдавший посты, он не может признаться в том, что Бог есть творец. Представляете, какое потрясение? Как так? Вы Бога Творцом не можете признать? Человек ломается, гнется, мнется и говорит, ну я, в общем, может быть, и способен признать, что природу вот эту вокруг, вот это все так сложно, так это велико, ну, может быть, это все-таки сотворил Бог, может быть. Но чтоб меня сотворил Бог, говорит человек, в это я поверить не могу. Шок. Православные люди, годами ходящие в храм, не могут поверить в то, что они творение есть. Вопрос, почему такая проблема? Почему такая сложность признать себя творением? Мы уж не говорим тварью, как отцы говорили, тварь. В церковно-славянском понимании это и есть творение. То есть это для нас оскорбительно, для них это нормальное было звучание слова. Оказывается, не способен и не желает признать человека тварью тот, кто этой тварью обладает. Тайна обладает внутри сердца, находясь, живя, заставляя человека думать, что ты свободный, самостоятельный, все зависит лично от тебя, ты никому не подчиняешься, ты вообще, значит, премудрый, великий, там, чистый, славный, да хоть что навяжет на ум такой, я правда и все. Я правда и все, убежден человек. И принимает мысли от этого помощника, который или слева, или кто его знает, там, где он, может быть, внутри. И вот он-то отказывается признать Бога Творцом. И человек принять эту элементарную истину поэтому не может. Не может. Почему вопрос? Почему такой элементарный вопрос, который преподается в оглашении, почти с первых слов, которые нужно говорить человеку о Боге? О Боге. Каков есть Бог? Что Бог сам открывает нам о себе. Оказывается, если только человек признает, что он не самосущный, что есть действительно Творец, который его сотворил, то тогда этот человек должен логически признать, что перед Творцом придется что потом ответить. Вот и все. Вот она правда. А вот отвечать-то как раз и не хочется. Почему? Потому что если человеку внедрить в ум вот это элементарное понятие, что человек, ты будешь отвечать перед Творцом, потому что Он тебя сотворил не безумным, как животное, не камнем бездушным, не березой, не сосной, у которой есть растительная сила, но нет души. Он тебя сотворил человеком, и вложил в тебя образ свой, и ты должен быть подобен Творцу. Но если ты окажешься неподобен Творцу, то автоматически в тебе окажется подобие дьяволу. Но кому ты подобен при жизни, с тем ты окажешься в вечности. Вот, человек, попробуй теперь разгреби вот здесь в своем уме вот эти вещи, поставь их на свое место, каждое вот это понятие, и теперь попробуй вот так же живи, как ты жил раньше. Попробуй так же безумно поступать, бессмысленно, грешить безбоязненно. Тебе, как это в народе говорят, по барабану все? Ну давай теперь с этими знаниями, тебе так же будет по барабану. Если ты и не признаешь Бога своим Творцом, да, тебе будет безразлично. Живи дальше, как ты жил. Но если только ты признаешь честно, что Бог тебя сотворил, и ты будешь обязан отвечать перед Ним после окончания этой земной жизни, все. У человека появляется проблема. Проблема. И эта проблема начинает щемить внутри, начинает постоянно всплывать в уме. Если человек желает разобраться в этом глубже, ангел уже с другой стороны, хранитель который в крещении дается человеку, он будет периодически напоминать это человеку. Человек, ты тут временно на земле живешь, ты не вечный, ты не самосущный, ты не от амебы, ты не от обезьяны. Есть Творец, великий, всемогущий, славный, которого ты не можешь познать. Ты не можешь вместить в себя его, как литровая банка не может вместить в себя океан. Но этот океан Бог сотворил, и тысячи таких океанов может сотворить, для него нет никаких проблем. Бог бесконечный, и ты будешь давать отчет, как ты здесь прожил на земле каждый день своей жизни. Видите как? И люди говорят, у нас от таких сведений портится настроение. Портится настроение. Вы отбираете у нас счастье. И вот эта тенденция в современной земной церкви не трогать людей, не трогать. Пусть живут в своем счастье, каким бы оно грязным ни было, каким бы греховным ни было, как бы оно ни было основано на страстях. Не трогайте людей. Не расстраивайте людей. Почему? Почему не надо расстраивать людей? А чтобы они в храм не перестали ходить, вот эти последние 0,5%. Потому что если и эти 0,5 расстроятся еще, то останется 0,1% или 0,01% тех, которые не расстроятся, которые окажутся действительными настоящими христианами на данный момент, которые будут думать о своей вечности. Но для этого им понадобится знание, по каким законам меня будет судить Бог. Они придут и будут трясти за грудки всех, кто способен ответить, в первую очередь, батюшек. Отвечайте, отвечайте, учите. Если Творец у меня есть, и Он будет с меня спрашивать после смерти, я должен подготовиться к этому отчету. Понимаете, начинается целый процесс. Целый страшный процесс, в котором священник, наконец, становится тем реальным пастырем, которым он призван быть здесь, в церкви земной, которого поставил архипастырь, Бог, и дал ему и права, но наделил его не только правами, но возложил на него и обязанности. Вот тут пришло письмо из Донецка. Там война. Она сейчас не такая грозная, как несколько лет назад. Но вот несколько лет назад то, что происходило, оно было вполне серьезным. Когда люди при очередном обстреле, не зная, когда начнут стрелять, могли просто находиться дома, заниматься своими обычными семейными делами, а снаряд прилетал прямо в квартиру. Или, будучи на улице, гуляя по рынку в поисках того, что им надо купить, заходя в киоск, совершенно не знал никто, что очередной снаряд прилетит вот в этот киоск прямо, и тут ничего не останется, кроме ямы. Вот они в этом жили. И вот когда они были верующими, считали себя верующими, то вот война обострила этот вопрос веры, война обострила вопрос смысла жизни. Человек, ты сейчас живой, а вот тот, который шел вот там, он уже не живой. А вот эти соседи, которые вот утром мы еще здоровались, а вот их уже сегодня повезли, то, что от них осталось. И вот в этих обстоятельствах люди, в которых хоть как-то была вера, вынуждены были начать задумываться: «Господи, Господи, почему же ты попустил это все нам, несчастным, грешным? Почему? За что?» И вот в поиске ответов на эти вопросы, проклиная власти, проклиная врагов, проклиная тех, кто стреляет, убивает и так далее, люди пытались с помощью веры решить эту проблему. Что мне в этот день, вот в этот час лютый, вера, чем может помочь? Она нужна мне сейчас, вера или нет? И вот очевидцы говорят, что как только стрелять начинают, народ бегом бежит в храм. Втыкают свечки направо-налево перед всеми иконами, все готовы отдать на колени, падают, молятся, просят: «Господи, сохрани жизнь, хотим жить». Вот мечта, с которой бегут люди в храм. Стрелять кончили, короткое перемирие, возвращаются домой, врубают телевизоры, включают интернет и занимаются прежними своими делами. И говорят: ничем не прошибешь. Снова стрелять начинают, снова бегут в храм. А если не стреляют, в храме никого почти нет. Представляете, даже в состоянии войны, и то у нас так устроена душа, так устроен ум. И нам Бог нужен только для того, чтобы снаряд не прилетел в нашу квартиру. Во! Неужели для этого Бог? Неужели для этого Его Церковь здесь на земле? Неужели для этого благодать Духа Святого? Неужели для этого таинство? Вот оно, потребительское отношение к Богу, к вере, к церкви. Вот сегодня, сейчас, здесь, вот все, дай, вот то, что мне надо, то, что я хочу. А большего, на большее я не рассчитываю, о большем я не думаю. Даже рай, говорят люди, нам сегодня не нужен. Почему? Ну, потому что, чтобы войти в рай, перед этим же что надо? Оставить свое тело, да, умереть, да? А мы говорим как? Я не хочу умирать, Господи. Мне даже рай не надо. Я же здесь жить хочу. Вот эта жизнь на земле для меня самая драгоценная. Вот это и есть мой рай. Раек вот этот внутренний, который я, значит, тут устроил. А тот рай, ну, где-то далеко, непонятно, и вообще что там? Там что, нет еды, нет питья. Там чего еще нет? Развлечений нет, удовольствия нет. Да, там, говорят, этого ничего нет. Тогда я не знаю, зачем мне туда, люди говорят. Тогда зачем туда? Может, и не надо вообще. В общем, тут на земле нам надо сейчас. Вот такие вот мы, такой у нас настрой, и даже там на войне. Вот когда они нашли случайно во время тех трагических событий вот аудиодиски, вот эти вот аудиодиски, это еще старые записи, им уже очень много лет, начали их записывать с 2002 года, в 2005 году, по-моему, кончили, и вот за 3 года такой объем, около 200 часов, набралось этих лекций. Это были записи занятий воскресной школы, которую я проводил в приходе по настоянию настоятеля. Вот, там мы рассмотрели множество разных тем, касающихся спасения, и мы думали, что это только для нас, что это только здесь, в приходе, там это вот, оно никуда не должно разойтись, оно не может разойтись. Нашлись какие-то странные люди, которые заставили меня согласиться с тем, что я должен разрешить им взять эти записи, и они их начнут тиражировать и распространять. Я шкурой чувствовал, что мне будет от этого плохо, что потом мне от этого будет плохо. Шкурой чувствовал наперед, хотя я не пророк. Шкура же бывает, говорят, чую, да? Вот так. Опыт старой жизни, опыт мне подсказывал: ты за это заплатишь. Они меня на чем взяли? Говорят: это ваше? Они говорят: это ваше? Ваша наука, ваши знания, вы это сами все сочинили? Я говорю: нет, это не мое. Это я все слезал, скопировал у святителя Игнатия Брянчанинова, еще у других немножко отцов, которые попутно чуть глубже говорили на те или иные темы, вот этого общего вопроса. Зачем вы, говорит, жметесь-то? Это же не ваше. Я говорю: ну не мое. А почему вы скрываете? Да не надо скрывать. И вот я сломался. Вот, обманули меня. А потом за это камни полетели. Потом за это начали презирать, ненавидеть, гнать, там, обзывать, клеймо всякие там вешать, ну, кто как может, в общем. Последние чудаки в Саратове, если вы еще не видели, вы можете найти в интернете, но мне не совсем приятно называть его чудаком, потому что священник, он то ли начальник миссионерского дела, то ли нет, он написал статью, и в которой говорит, что Масленников – это реинкарнация святителя Игнатия Брянчанинова. Ох, прямо я выдохнул, думаю, какая честь, какая честь. Вот это да. Но вообще-то я осознаю себя самостоятельной личностью, то есть я только пользовался трудами святителя Игнатия. Я думаю, что он, святитель Игнатий, огромное значение внес лично в мою жизнь, формирование моей души, формирование моих взглядов на веру, на жизнь, на покаяние. Потому что нигде я больше столько информации о спасении не встретил. Нигде. Вот здесь у святителя Игнатия собрано, на мой взгляд, все, что надо человеку современному для спасения. Все собрано. В его 5 томах даже письма можно не трогать. Письма только могут частично там повторять, дублировать какие-то очень важные темы в приложении к каким-то там отдельным людям. А вот в 5 томах, мне кажется, все. И вся догматика, обратите внимание, не только нравственное учение, аскетическое учение, которое он в деталях, в тонкостях преподает, но и догматическое учение Церкви. Поэтому, если мы будем изучать основные вопросы веры, то есть необходимые вещи для оглашения, вот здесь они изложены, вот в этом видеоцикле, вот здесь в старом аудиоцикле они тоже есть, но он такой слабый, тот аудиоцикл, потому что это первое вообще, что меня заставили делать в приходе, почти без подготовки, с той еще базой, которая была слабой базой и собственной базой духовной и знаний того периода. Но по необходимости я их вел, некоторое время их записывали, и вот здесь они, к сожалению, в таком виде и были представлены. Мне давно это не нравилось, а вот тут по предложению телеканала «Союз», это был 2014 год, весна, они, после того, как уже вышло несколько уроков православия, они вышли с инициативой записать цикл оглашения. То есть они понимали, там, руководители телеканала «Союз», что надо людям при их возможностях, как телеканал, который вещает на весь мир практически, что-то дать возможность людям узнать веру православную так, как бы эти знания помогли человеку в изменении жизни, помогли человеку в обретении покаяния, в спасении. То есть задача была поставлена такая. Ни много ни мало, вот именно так им хотелось. Они понимали, что в приходах эта работа не ведется, что священники не могут эту работу почему-то организовать, сделать, хотя они обучились, например, в семинариях, многие обучились даже уже в академиях, некоторые из них, надо точнее сказать так, но эту работу почему-то не ведут. Вот у нас же тоже настоятель сам не стал вести оглашение, не стал. Он то сначала на одного мирянина это свалил, потом на меня это свалил. Воскресную школу тоже сам вести не стал. На меня свалил, но это я так говорю жестко, по той причине, что мне теперь больно после этого всего, мне ему хочется сказать вот эти добрые, ласковые слова, что он меня так подставил. Вот. Но он объяснял так, что у него просто нет сил. У него просто физически нет сил, нет времени после божественной литургии в воскресенье, чтобы еще, когда он исповедь весь вечер почти до 12 часов принимал у людей, когда он вычитывал правила вечерние, конечно, вечернюю перед этим вел, там в субботу какие-то молебны служил, панихиды, в воскресенье, значит, с утра божественная литургия, вот это его личная подготовка. Он один был в приходе, понятно, что на все он разорваться не мог. И в воскресенье после литургии он говорит, я так устаю, что я просто не могу даже физически еще что-то проводить, это первое, а второе, у меня просто накануне нет времени, чтобы подготовиться. И он меня вот так обманул. Обманул, уговорил меня, что я ему обязан помочь. Вот. Опять меня, значит, на дурака взяли. Но я по наивности, понимая, что как мне самому было тяжело в первые годы искать те основные понятия веры, которые вот не лежат вот так на поверхности. Или если они где-то есть, то когда я их читал, бегло проскакивал, они не оставались во мне почему-то, они не задевали сердце. Вот они не исправляли так ум, как бы это нужно было. Как-то говорят, глазами посмотрел, или в одно ухо влетело, в другое вылетело, все забылось, оно не работало. Оно не работало. Современные христиане, ходящие в храм, вот эти 0,5%, они все признаются, что у меня есть, говорят, знания какие-то там, это, я тут читал, там читал, это я уже знаю, и закон Божий читал, и закон Божий читал. Все знаю. Это работает внутри вас? Это вам нужно? Вот эти знания вам нужны? Человек задумается, говорит, нет, я о них не вспоминаю. То есть человек живет по другим понятиям. Зачем ты понятия-то эти принимал-то? То есть ты зачем их читал? Ну, думал, что они будут мне полезны, или все же говорят, что надо. Где результат от этого чтения? Результата нет. Жизнь менял? Жизнь не менял. Задумался о вечности? Да нет, не задумался. Как жил, так и живу. Как грешил, так и грешу. Странно, странно. Знания, ценнейшие знания, вошли и прошли мимо. Они не вошли внутрь. Они не дали человеку ту движущую силу для исцеления души. Странно. Почему? Они там предложены холодно, безразлично, без акцента. Без акцента на том, зачем тебе лично, человек, вот это нужно знать. Зачем, например, человеку знать, что Бог всеведущий? Ну, зачем? Ну, всеведущий, всеведущий, я пошел дальше. Так человек, потому что он всеведущий, вот ты будешь отвечать не просто за то, что ты на виду у других людей отморозил, сотворил, напакостничал, да? Ты будешь отвечать за то, что ты делал, когда никто из людей не видел. Тебя не люди будут судить, тебя будет судить Бог. Он присутствует одновременно везде. И вот ты закрылся у себя в доме, и вот это вот вытворял, например, что-нибудь там. А это видел Бог. Человек говорит, да ну. Искреннее такое возражение, да ну. В голове какая-то картина, там представляет, что он вытворял. Там. Говорит, это видел Бог? Я говорю, ну да. Стыдно? Ну да, как-то не по себе. На людях вы стали бы это делать? Не, на людях бы я это не стал делать. Что, дурачок, что ли? Ну, а как ты перед Богом-то это делал? И вот человек дальше начинает соображать. Ну, а что из того, что Бог видел, да? Вот если бы люди видели, они бы чего? Осудили бы, да? Растрепали бы всем вокруг, да? И вся бы улица надо мной ржала, да, потом? О! То есть стыд-то какой? Страх-то какой? Перед человеками. Видите, вот такие вот мы. Мы верующие люди, десятками лет верующие. А перед Богом тебе не стыдно? По-человечески стыдно, но он же не пришел, никому не разболтал. Он никому не разболтает, говорят. Нет, Бог никому не разболтает. Но ты придешь на суд, и там увидят все потом твои дела. Все вообще, представляешь, весь мир. Опять человек не может понять, как там весь мир в таком огромном числе людей, как он увидит. Здесь скажут, там же не слышно. Мои человеческие понятия. Но, человек, ты еще подумай. Вот не только за свои дела будешь отвечать, за свои мысли. Тут человек прилипает. Ну, вспоминай, что ты думал 5 минут назад. О том событии, об этом событии. Как ты мечтал об этих делах. Передергивает человека, он говорит, да ну, неужели этот уже Бог знает? Это же не может быть. То есть это уже так? Так постыдно, это уже так мерзко. Может, что только я в этой бедной своей башке, я что только там не накрутил. В конечном итоге не только я это делаю, у меня еще подсказчик есть, друг мой, который все время куратор, который приставлен ко мне от самого зачатия и навязывает мне все это. Давай повспоминаем, такие мысли были? Были, говорит человек. А такие мысли на такую тему были? Ну, что ты пристал? Реакция человека, что ты пристал? Нет, ну ты скажи честно, были? Ну, были, и уже краснеет. Можно еще спрошу? Можно? Нет. Тебе опасно давать слово. Ну, спроси последний раз. А вот на такую тему у тебя мысли были? И все. И человек даже ответить не может. Стыдно, потому что это такая дрянь, такая пугань, о чем вслух говорить даже невозможно. Но мысли-то были, мысли были. И человек, ты их принимал, эти мысли. И ты жил в этих мыслях, ты крутил эти мысли, и ты не признал их грехом. Ты не раскаялся в этих мыслях. Так, так. Ты же думал просто так. Что бы я ни подумал, оно не имеет никакого значения. Нет. Это все будет подвергнуто необходимости отчитаться за это все. Человек, ты должен будешь представить Богу отчет за все свои мысли. Ой, говорят, кошмар. Но если так, то это кошмар. А кроме мыслей, у человека еще есть более тонкая сфера. Более тонкая сфера жизни. Это чувство сердца. Ну, это что такое вообще? Чувство сердца – это что? Это то, когда ты, например, гневаешься, когда ты, например, ненавидишь, когда ты испытываешь чувство похоти, увидев лицо противоположного пола, когда ты хочешь кому-то отомстить, когда ты завидуешь кому-то, когда ты осуждаешь кого-то. Ну, это, говорят, вообще смертельно. Потому что это непрерывный процесс. Самый четкий и чуткий орган в человеке, который мгновенно реагирует на все абсолютно, что человек видит и слышит, это сердце человека, которое остается нами неисследовано, оно неведомо нам. Оно мгновенно реагирует чувством, тончайшим чувством. Мы говорим «оп», тут вы перегнули палку. Чувства сердечные мирянам нельзя замечать, да? Так? Сам святитель Игнатий, говорят, сказал. Ну да. Если мирянин еще смертные грехи продолжает делать, еще страсти свои не знает вообще, какие ему чувства-то, откуда чувства. Грешит явно смертными грехами, какие чувства. Но знает человек, что там огромная сфера твоей деятельности, твоей жизни. И из этих чувств потом рождаются дела твои. Если бы ты на уровне чувств знал эти грехи свои, давил бы их, у тебя бы дел-то греховных не было. Ну и как? Будешь составлять эту работу? Будешь перед Богом думать так, как бы оправдаться, что это же, Господи, ты же для монаха все назначал, нам же мирянам не надо. Ну так ты грешить хотя бы перестань. А как? Люди говорят, как? Если у меня мгновенно не успело чувство там вспыхнуть, я уже реализовал его. Вот. Вот она правда про нас. Знаете, люди 10-15 лет тренируются в борьбе со своими любимыми грехами и потом начинают признаваться. Я впервые, говорит, заметил, впервые в жизни, как меня раздражали мои домашние, а у меня начало здесь что-то такое вскипать. Вот здесь что-то начало там шевелиться внутри. А что это, как вы думаете? Видимо, это и есть тот гнев внутренний. Видимо, вот это и есть то чувство гнева, греховное чувство гнева, которое я никогда не видел. Потому что на этом этапе я не замечал этих действий. Я замечал уже тогда. Когда, кстати, мы замечаем? Вот когда мы уже сделаем что-то, да? А потом уже, когда нас будут обличать домашние, вот только потом мы замечаем. Во как бывает. Потому что когда мы натворим в пылу этого, кипит наш разум возмущенный. Там, помните, да? И в смертный бой вести готов. Вот когда мы это делаем, нам кажется, у нас гнев праведный. Мы машем шашкой, сковородкой, табуреткой, там чем угодно. Языком, по крайней мере, мы точно машем. И думаем, что мы правы, мы же доказываем свою правду. Мы же вот обличаем этих наглецов наших, которые вообще вышли из берегов. И мы применяем вот это оружие гнева для того, чтобы восстановить справедливость в своей семье. Кто в доме хозяин? А потом уже, потом, когда все проплачутся, когда все уже пробежаются, потом уже начинаем разбираться и друг другу говорим, ну ты же первый начал, ты зачем сказал эти слова? Так не сказал бы этих слов, если бы заметил это чувство раздражения, которое же оно внутри прежде-то началось. А мы вот такие люди немощные, мы говорим, да я не замечаю, как оно там. После 15 лет начинаю замечать. 15 лет-то чего? Борьбы. Борьбы вот с этими грубейшими формами проявления страстей, тогда человек начинает замечать вот эти внутренние движения своего сердца, своего духа, в которых страсти, и эти страсти там начинают работать, там начинают проявляться. А мы уже видим сам выхлоп, в конечном итоге сам грех, или уже последствия греха, когда все плачут, а я, значит, герой-победитель. Вот, оказывается, как. И вот когда мы говорим о том, что Бог все знает, везде присутствует, все видит, это человеку нужно понять с практической точки зрения. Ты не думай, человек, что это какие-то абстрактные сведения, что пролетело из одного уха, значит, другое там вылетело, и все. Нет. Сделай выводы, человек, сделай выводы. И вот меня должны оглашать вот так. Вот так оглашали нас